Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Снова возвращаемся в нашу студию, студию «Светлого радио», где беседуем сегодня с участниками «Каневец-квартета», вернее, с участником, руководителем Игорем Дмитриевым. Также в этой студии продюсер Дмитрий Верховский, который сейчас как раз занимается продвижением «Каневец-квартета» в России, как мы выяснили.
Игорь хотел нам рассказать что-то интересное,
да, про аудиторию. Ну вот как мы выяснили, почему, собственно, про аудиторию? Как мы выяснили, в России «Каневец-квартет» не так хорошо, да даже совсем почти неизвестен. В отличие от западных стран.
Пока неизвестен.
Ну вот сейчас будет после нашей программы.
Но я хотел как раз начал рассказывать, как наша история связана вот с цепью событий, когда какой-то случай приводил нас к разным интересным встречам, к разным знакомствам с разными менеджерами, и почему мы в основном выступаем за рубежом. Ну, наверное, потому что нас никто не пригласил на уровне организаторов концертов по России, хотя всегда у меня на душе оставалось такое ощущение неприятное, что мы бы хотели петь и в России, мы в России поем, но какие-то скорее благотворительные выступления, когда нас что-то приглашают куда-то, и попечительский совет Каневского монастыря, праздники какие-то. Ну вот, я хотел сказать о том, что...
В Петербурге хотя бы, в родном Петербурге.
Да, это...
Случается?
Даже скорее не в Петербурге, а на острове Каневец. Угу. Или в Выборге, когда приезжают какие-то финские помощники, скажем, восстановления Каневского монастыря, игумен нас просит туда приехать и спеть. Потому что все надо организовывать. И пригласить людей в России на концерт гораздо сложнее, как выясняется, чем за рубежом. Потому что, ну, опять же, дальше я отклонюсь, может быть, немножко. Организовать концерт в крупном городе гораздо сложнее, наверное, тоже знаете, чем это сделать в какой-нибудь небольшой деревне, где находится одна церковь, и у людей какой-то культурный голод им, и хочется на что-то сходить. В городе всегда есть выбор, на что людям потратить время, куда сходить и что им интереснее. Вот. Что говорить о публике, которая ходит на наши концерты. Значит, если русская публика есть, то, как правило, если им это интересна тема, то, что мы делаем, они приходят. И, как правило, им это очень нравится. Если мы поем службу какую-то, а мы стараемся петь, если мы в выходные дни находимся где-то, возьмем, к примеру, Америку, если мы в выходные дни находимся в каких-то, скажем, в Калифорнии, я смотрю, какие церкви в зоне досягаемости православные есть, и предлагаю выступать в этой церкви.
А соглашаются обычно?
С удовольствием соглашаются, поскольку, в отличие от России, там на Западе везде хор – это прихожане, которые приходят в свободное время и поют. Более того...
В России тоже... В России много где так, на самом деле.
Много так, да. Ну, я, допустим, крупные города сравниваю. Если человек хочет петь, но у него это не получается, то регент... очень трудно ему сказать, что... Прости, пожалуйста, ты портишь картину хора, можно без тебя? Он вынужден как бы дать возможность человеку петь, потому что этот человек ходит в церковь много лет, он хочет петь. В результате хор не такой, как хотелось бы слушать. Поэтому, когда мы приезжаем где-то петь службу, нас с удовольствием ждут и приглашают. Вот. И на службу приходят, как правило, если это воскресенье, то приходит максимальное количество прихожан, которые приходят в церковь. Они не на нас приходят, они приходят помолиться или в церковь пришли. Вынуждены, они нас слушают. После этого, я не знаю, 95% придут на наш концерт, если мы там будем выступать, потому что они нас услышали, они хотят нас услышать снова. Если люди нас не знают, конечно, они не придут. Если, допустим, это не говорим про православную церковь, а говорим про местную аудиторию, те же американцы, то же самое. Если, допустим, если это храм, то это какой-то священник, он пользуется авторитетом. Если он просит людей прийти, и они его слушают, они придут. Как правило, им это нравится. Второй раз они снова придут. Если священнику достаточно просто открыть церковь и приходить и пойте. Это может быть пустая церковь. То есть это все от организации зависит. Скажем, мы уже 6 раз приглашались на русский фестиваль в Сан-Франциско. Там другая история. Там 3 дня в году происходит русский фестиваль. То есть это русский центр, ничего не связанное с церковью. Мы поем там только народные песни. Но там выступают все, что связано с Россией, все, что, даже не с Россией, неправильно, с русскими, которые живут в эмиграции. Любая самодеятельность, любые певцы и кухня русская. Хорошо это все рекламируется, и в течение 3 дней туда идут, наверное, 90% американцев. Они идут, прежде всего, поесть, потому что там вкусная традиционная русская кухня, и они слушают какую-то там, значит, музыку.
А не обидно вот выступать перед людьми, которые пришли поесть в первую очередь?
Ну вот что-то сразу.
Нет, это с нами никак не связано. То есть это людей побуждает прийти, соприкоснуться, потому что то, что они слышат о России, это не слишком, может быть, лицеприятное. Они не побегут слушать русскую музыку, потому что они ее никогда не слышали.
Это фестиваль, это комплексная программа, это культура, это кулинария, это одежда. Это...
Алексей. Мне всегда было интересно. Мы вот если не берем, конечно, во внимание клубы, да, куда люди приходят, ну, там по умолчанию концерт, но они, в первую очередь, на концерт приходят. А когда вот такой фестиваль, там поди пойми, зачем человек пришел. Наверное, чтобы познакомиться с культурой в целом. И тут по-быстрому ему и концерт духовной музыки, и борщ, и
народной
квас
музыки.
Народной музыки. Борщ, квас, кокошники и еще
крошка.
Что-то.
Значит, я поэтому и начал про это рассказывать, что человек, который идет, не знаю, русской музыки, он идет сначала попробовать поесть русскую пищу. Потом ему предлагают за те же деньги послушать, значит, концерт. В этом концерте мы занимаем очень маленькую часть времени. Потому что я говорю, что там выступают все русскоязычные, которые могут выступать, кто что-то может. Дети танцуют, кто-то поет, кто-то занимается вокалом, может быть, там, не знаю, 2-й год в жизни своей, и их слушают. И мы там выступаем. И к 3-му дню, как правило, фестиваль из 3 дней, люди уже начинают приезжать специально на нас. То есть они уже узнают, в какое время мы выступим, чтобы специально приехать нас послушать. И дальше они начинают просить, чтобы в следующий раз, в следующем году пригласили именно нас. А мы единственный коллектив, который приглашается из России. То есть они раз в год приглашают какой-то один коллектив из России, поскольку бюджет им не позволяет пригласить больше. И сейчас уже пришло к тому, что нас просят туда приехать каждый год. Потому что люди, в частности американцы, специально будут приходить, чтобы, если знают, что мы там будем выступать. Это никак не было связано с нашим выступлением. То есть если бы было объявлено, что Каневец квартет приезжает с концертом, никто бы из них не пришел. А по воле случая они нас услышали, и в следующий раз они придут.
А эти люди, они прям американцы-американцы, или это все же иммигранты из России?
Ну, американцы-американцы, как известно, живут в резервациях.
Но это американцы-американцы-американцы живут в резервации.
И дальше уже начинаем копать, кто этот американец, кто из каком колене он туда приехал. У всех, поскольку это страна иммигрантов, то как раз в Америке люди не чувствуют себя иммигрантами, они все называют себя американцами. И просто у кого-то корни из какой-то страны, там, не знаю.
Российского происхождения.
Да, ну, российское, да, кстати, это могу сказать, это уже из моего наблюдения, что русская миграция, которая в Нью-Йорке и в восточном побережье, сильно отличается от миграции, которая на западном полушарии, то есть не на западе Америки, в Калифорнии.
Но там и климат отличается.
Да, ну как они туда попали? То есть это в основном первая волна эмиграции, приехавшая, кто жил от Урала и до Дальнего Востока. Они эмигрировали через Китай. Как известно, наша более европейская часть эмигрировала через Турцию и дальше там во Францию и по Европе растекались. Эти же попадали в Китай. И благодаря известному, самому почитаемому святому в Америке, это Яну Шанхайскому, он помог вывести очень много семей русских из Китая при режиме Мао. И вот их уже раскидывали по всему миру. Как нам говорили, приходил корабль в Америку с мигрантами, с русскими. был остров недалеко от Америки, как бы пересылочный пункт. Их туда выгружали, и дальше большая очередь, и она расходилась к трем столам. Один стол шел, значит, на Австралию, другой на Южную Америку, и третий в Соединенные Штаты. И семья подходила к этому столу, ну, очередь подходила, одного к одному столу, другого к другому и третьего к третьему. То есть люди потом лет через 20, через 30 своих детей, своих матерей собирали по всему миру. Это так это происходило раньше, это мы узнали от самих иммигрантов. Поэтому русские рассеяны по всему миру, и особенно на западном побережье, в Калифорнии, они очень любят Россию, они очень сочувственно к России относятся и очень теплые к нам.
Вот у меня к Дмитрию вопрос. Вы, когда начали заниматься Каневец-квартетом, вы предполагали какую-то, так скажем, интерес со стороны русской аудитории? Все-таки здесь, в России, хватает очень много ансамблей, творческих коллективов, народных, духовные песнопения, которые исполняют. Вы действительно считаете, что Каневец-квартет может стать популярным здесь, или он может просто занять, ну, какую-то свою нишу среди множества других?
Вы знаете, Каневец-квартет – уникальное явление по многим параметрам. Это не просто исполнители какого-то репертуара, это собиратели, которые очень серьезно относятся к выбору песен. Я вот знаю, что Игорь собирает у эмигрантов старинные песни казацкие, которые, в общем-то, никто и не слышал в России, и их никто больше не поет.
То есть ваши гастроли – это еще и этнографическая экспедиция?
Ну, в какой-то мере, да. И очень интересно то, что как большинство артистов, они могут исполнять только тот репертуар, который они отрепетировали на сегодня. Вот есть в концерте 20 песен, а когда слушатель или продюсер, или промоутер попросит... А исполните, вот вы пели там 5 лет назад, человек скажет, а мы не репетировали. А Каневец может спеть сразу огромное число песен, и может произойти так, в одном городе православное песнопение, следующий концерт народный, еще один военных казацких песен и так далее. Ну, со всех сторон коллектив уникальный, повторения нет.
А вот скажите, у вас, я так понимаю, весь репертуар исполняется акапелла, то есть без музыкальных инструментов?
Ну, как правило, да, но поскольку мы профессиональные музыканты, мы легко читаем ноты, бывает, что нас просят спеть какие-то проекты. В частности, там, в Америке живет мой друг, с которым мы вместе учились. Он органист в одной из церквей неправославных. И он попросил, не могли бы мы поучаствовать, спеть мессу Брамса с какой-то солисткой. Выслал мне ноты там, с разными инструментами на немецком языке. Ну, нам было интересно, поскольку это музыка для нас новая, мы редко поем. Ну, вот спели такое. Сколько мы ноты читаем, мы можем спеть любую.
А вот из вашего репертуара, да, вот я просмотрела, он очень действительно обширный, ведь многие песни предполагают аккомпанемент. Я так понимаю, что вам приходится делать переложения, да, для акапельного исполнения композиций некоторых. Вот кто их делает?
Ну, да. Многие песни, написанные для большого хора, например, там тоже надо адаптировать для маленького состава. Ну, у меня композиторское образование, я как бы специализируюсь на аранжировках и хорошо знаю возможности каждого певца, и перекладываем потом. Существует уже несколько как бы тоже таких путей. Что-то ищем через интернет, что-то через личные контакты. Какие-то руководители хоров обмениваются аранжировками. Я даю свои аранжировки для исполнения моим коллегам в других коллективах. Мне дают что-то такое тоже новенькое.
А, кстати, вот мы слушали «На сопках Маньчжурии», а что там за тенор такой замечательный был?
Это наш первый тенор. Максим Мостовой у нас поет давно очень.
А вы, кстати говоря, сейчас мы будем слушать следующую композицию, следующее песнопение, вернее. Вы одним составом выступаете все 25 лет?
Нет, конечно. Дело в том, что это очень трудно. Мало коллективов могут похвастаться тем, что...
так сумели долго сохранить?
Во-первых, это очень тяжелый режим, прежде всего, для семей. Мы отсутствуем, наверное, месяцев 5 дома, но это, конечно, наездами, то есть не больше месяца стараемся это быть. Но не каждая жена, например, согласится отпускать мужа на такой срок, поэтому кто-то уходил из коллектива по этим соображениям, кто-то хотел заниматься какой-то своей деятельностью сольной, то есть периодически...
А сколько вот человек из вас четверых сейчас с 92-го года?
Я один.
Вы один?
Да.
Ничего себе. Продолжаем знакомиться с творчеством Каневец-квартета. А что будем слушать?
Я бы хотел, чтобы мы послушали песнопение «Богородицы Девы Радуйся» композитора вашего московского. Это очень известный церковный композитор, диакон Троицы Сергиевой Лавры Сергей Трубачев. Он уже почил, к сожалению.
Да, но он очень известен.
Но он, конечно, очень известен, его поют везде, во всех
церквях. И у вас в Питере тоже.
У нас его очень любят и почитают.
В Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге, простите.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ну что ж, мы продолжаем нашу программу с Каневец-квартетом. Сегодня у нас руководитель этого коллектива Игорь Дмитриев и продюсер Дмитрий Верховский. Аудитория, которая приходит на ваши выступления, судя по тому, как вы рассказывали, как вас приглашали из страны в страну, с чего все это начиналось, все-таки у... люди, у немцев, у американцев, у англичан большой интерес к творчеству, к другой культуре. Но все-таки большинство аудитории в зале – это наши бывшие соотечественники?
Нет. Опять же, нет, потому что очень многие мигранты русские, которые живут на Западе, к сожалению, хотят поменьше ассоциироваться с Россией. Те, кто уехал не так давно.
Да, из тех, кто не так давно.
И их очень сильно... Они пойдут послушать поп-музыку, звезд каких-то. Более того, они там с удовольствием на Жванецкого сходят. Это как бы очень хорошо. Но слушать русскую церковную музыку многим это неинтересно просто.
Но это и здесь многим неинтересно, честно.
И здесь многим неинтересно, поэтому...
Я
здесь...
не знаю, показатель чего это... точно так же, как многим неинтересен Чайковский.
Но я могу сказать, что в Финляндии, например, на нас ходит 1% православных финнов, как правило. Они сознательно придут нас послушать.
Подожди, извините, я перебью. Что значит, кто-то не пойдет в консерваторию? Ты попробуй абонемент туда купить. Там их расхватывают, как пирожки горячие.
Да, но вот эти горячие пирожки, понимаешь, эти абонементы все равно расходятся по... там 1-2 процентам даже вот считающих себя культурными москвичей.
А почему должно быть по-другому?
А не должно быть по-другому. Нет, я как раз не говорю, что должно быть по-другому.
Вот просто... и хорошо бы, чтобы так расходились билеты, наверное, на концерты народной музыки. Вот да, о чем мы
да,
говорим.
Да, да, да. Вот у нас на днях здесь был пианист Борис Березовский, знаменитый пианист. Он говорит, мне уже не так интересно играть ту классическую музыку, которую играл много лет. Мне гораздо больше сейчас интересно народное творчество. Да. Я его изучаю, я его стараюсь как-то продвигать.
Для фортепиано?
Да. Ну, он переложения какие-то делает.
Человек хочет, видимо, расширить свой спектр.
Но мы придем...
Работал в одном ключе, ну, нельзя же всю жизнь.
Но мы придем когда-нибудь к такому же спросу на народную музыку, хотя бы как к спросу на классическую музыку, вот так говоря, языком продаж.
Ну, в самом деле, зная Россию, в общем-то, целиком, я могу сказать, что все очень неоднородно. В одних местах есть, где занимаются продвижением, где-то есть начальники отделов культуры, серьезно занимающиеся и профессиональные люди. Там есть спрос. Там, где нет таких людей, спроса нет.
То есть все зависит от человека опять?
От пастыря.
Угу. Ну вот вы занимаетесь, я так понимаю, что еще у вас есть проект «Русская награда».
Есть.
Там, вот то, что я читаю на сайте, тут много всего, много различных целей, но одна из них – это культура. Я так понимаю, что проект сильно связан с Черногорией, ну и, соответственно, ну, это, с Балканами.
Да, это балканский проект такой.
Так вот, почему, когда я приезжаю на Балканы, я в первую очередь сталкиваюсь с тем, что да, наши те же самые славянские народы, они воспринимают свою культуру как нечто естественное, как нечто уже впитавшееся настолько, что люди там 2-3 года...
И нечто очень дорогое.
Дорогое и естественное. Мы почему-то этого стыдимся здесь, в России.
Ну почему стыдимся?
Ну стыдимся.
Да мы не знаем просто.
Лиз, ну стыдимся.
Нет, дело в том, что был период, когда было огромное количество псевдонародного продукта. Он и сейчас присутствует, но было засилие. И от всего псевдо сначала все открывают глаза и уши, а потом начинают подташнивать. Ну, а в Сербии, допустим, не было никогда вот этой волны псевдонародности.
У нас это псевдо было как следствие там, войны с тем же фольклором и целенаправленного уничтожения как народной музыкальной культуры, вплоть до физического, да, там уничтожения некоторых инструментов, да, там тех же домр считанные единицы остались, их восстанавливали с трудом. Какие-то там утеряны были.
Ну, не важна причина,
важен факт.
Такого
же не было там в той же Черногории, да? Там
не было, никто-то... не было. Вот именно про это я и говорю.
Причем у нас стыд пропадает только после 150, когда мы все собираемся и начинаем петь «Черный ворон».
150 лет?
Грамм.
Нет, грамм. К сожалению, грамм.
Ну, знаешь, если после 150 пропадет стыд... Ну, ладно. А вопрос репертуара. Да, мы его коснулись скользь, но давайте поговорим подробнее. Да? То есть он от... Это духовное песнопение, это авторские, да, произведения, а вот, собственно, фольклорные.
Ну, вы знаете, то же самое, я согласен с Дмитрием. Что, то есть я вообще согласен, что вы подняли эту тему. Должны ли мы давать публике то, что она просит, или мы хотим пытаться ее как-то...
Развить.
Да, что-то не дать править. Им то, что они не знают. Просто у нас был такой опыт. Мы выступали в Азии, 2 раза были в Китае, 2 раза в Японии. 1 раз в Китае, простите, 2 раза в Японии. И все это время мы на себе чувствовали как бы такое давление по репертуару. Я понимаю, они не хотят слушать нашу церковную музыку, потому что у них совсем другая религия. Как бы, но прежде всего они ее не знают. Они хотят, присылают мне прямо список, что они хотят услышать из народных песен. И это, как правило, дежурный набор того, что им привозила Алла Борисовна, ну, это, в частности, миллион алых роз, и все остальное, то, что когда другие коллективы не выезжали, а кто-то выезжал, они просто на этой музыке... да, и ансамбль, конечно, Александрова, военный, который у них на пластинках.
А на сопках Маньчжурии, если им спеть, это примерно
нет,
то они, же самое,
для
как
них,
если
нет,
бы...
Нет, в Японии, естественно, мы это не поем, потому что это не по теме. Мы
а хорошо, понимаем. Но ведь... А почему они не хотят, скажем, церковных песнопений? Ведь это же не обязательно воспринимать людям другой культуры, другого религиозного мировоззрения как нечто сакральное.
Я объясню. Они это не знают.
Не
они
знают,
хотят
как...
продать, говоря этим языком, языком то, что они знают, то, что люди знают эти песни,
и
им проще людей пригласить послушать эти песни.
«Калинка».
Да, «Калинка», например, которую в России, например, считается петь ну, просто зазорно для, для коллективов серьезных.
Это танцевать?
Такая лубочная, как бы такая псевдоматрёшистость такая. Вот. Но на Западе именно это, значит, «Подмосковные вечера», «Калинка».
«Подмосковные вечера» неплохое, в самом деле, произведение.
Я как раз тоже хотел сказать.
Ну да, да, да.
Написанный под Комарова.
Мы ее поем, да. Но это я вернусь к Японии, к Китаю. Вот этот вот список, который мне дают из там, 10 произведений, 20, дальше я пытаюсь его расширить тем, что хорошо, мы это споем, но дайте нам еще спеть вот это и вот это, вот это, потому что мы уверены, что вам публика это оценит, это им будет интересно, это часть нашей культуры, и в конце концов это наше условие, мы бы хотели бы это спеть, сохранить. В конце концов они соглашаются, предположим, поторговавшись, там, сократив еще эту церковную часть. В результате после нашего церковного отделения народ приходит и просит купить наши церковные диски, потому что им именно эта программа понравилась, потому что они ее никогда не слушали. Это действительно интересно, для них это новое
открытие.
Все. Для них это открытие. В следующий раз они, может быть, где-то на какой-нибудь другой коллектив или услышав что-то, они хотят... А можно нам послушать еще русскую церковную музыку?
Например? Нам, к сожалению, уже пора заканчивать. Последний вопрос. Когда у вас будет концерт в России, ближайший?
Это вопрос к Дмитрию. Мы пока над этим работаем.
Мы над этим работаем, и работаем, в общем-то, так широким полем. Нам сейчас не самое главное, когда будет какой-то единичный концерт, нам сейчас самое главное про то, что говорил сейчас Игорь, чтобы коллектив узнали. А концертов будет достаточно, и главное количество, чтобы нашей работы объем перешел в качество.
Хорошо, я напомню, что сегодня мы говорили с представителями замечательного квартета «Коневец», «Коневец квартет» он называется, его руководителем Игорем Дмитриевым и продюсером Дмитрием Верховским. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Сейчас мы послушаем последнюю песню. Что это будет за песня?
Спасибо, что позвали. Было очень приятно познакомиться.
Зовите еще.
Приходите еще.
Я хочу, чтобы мы послушали народную песню «Вечерний звон», и в двух словах расскажу интересный эпизод, связанный с этим. Эту песню мы записали в церковной акустике, что бывает очень редко, но вот эта песня, я считаю, она как раз очень хорошо звучит в такой акустике, она помогает. Вот. И писали мы ее на Новом Буламе, монастыре, про который я говорил. Мы каждый год уже лет 10 там поем летом, помогаем, собираем деньги для Каневского монастыря, и, в частности, мы записывали диск с церковными песнопениями и получили разрешение от игумена записать одну народную песню в церкви там. Когда мы записывали эту песню, когда она уже заканчивалась, и мы пели в конце «бом-бом», включились часы напольные, которые там стоят, и они именно вот этот «бом» естественным
подыграли
образом, да.
И он остался на записи.
Он остался на записи, мы решили это не вырезать, и вы, если послушаете песню до конца, то услышите это.
Спасибо еще раз. Игорь Дмитриев, руководитель «Коневец квартета», продюсер Дмитрий Верховский, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего, будьте здоровы.
Oh.
Светлый вечер. На радио «Вера».